«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Здравствуйте, в эфире радио «Спутник», авторская программа, исполнительный директор медиагруппы России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. В студии радио «Спутник». Кирилл Валерьевич, я вас приветствую.
Да, добрый день, Евгений, добрый день, радиослушатели.
Давайте, все уже привыкли, уже все по традиции знают, что мы всегда готовим опрос. Опросы для вас, на которые вы можете ответить в нашем телеграм-канале «Радио «Спутник». Итак. Илон Маск предложил Украине мир на таких условиях: признать российским Крым, пустить туда воду, отказаться от вступления в Североатлантический альянс и повторный референдум на Донбассе и в Новороссии под эгидой Организации Объединенных Наций. Вот. У нас просьба к вам ответить. Первый вариант. Он боится ядерной третьей мировой, Маск в смысле. Второе. Он хочет сохранить Украину хоть в каких-то границах. Третье. А кто такой Илон Маск? Пожалуйста, отвечайте в Телеграм, а также в ВКонтакте. ВКонтакте также этот опрос наш висит. Будем следить за вашими ответами. Кирилл Валерьевич, начнем с... Раз уж о Маске у нас опрос, начнем с того, что... Ну, что не дает всем спать на Украине и некоторым в России?
Илон Маск?
Маск не дает спать.
Ну, смотрите, спокойно. Он совершил абсолютно такое нетипичное действие для бизнесмена. Да? Все его знали как бизнесмена, человека, причем такого достаточно рискового, во многом авантюрного. Ну, все эти истории его с Теслой, с спейс-челноками. Значит, ну, Тесла вообще, похоже, такая стопроцентная авантюра, значит, из которой он выскочил, потому что вроде бы он там продал большую часть своих акций в Тесле, которые не очень хорошо себя чувствуют. Да, напомню, что Тесла — это такой как бы электромобиль, который он запустил, и вообще сказал, что значит, машина будущего, что все будут ездить на электромобилях через какое-то время. То есть он бизнесмен, причем бизнесмен такой рисковый.
Твиттер который... мы с вами забыли. Это же тоже такая история.
Купил, то покупал, то не покупал Твиттер. Значит, купив, вроде как Твиттер вернул туда Трампа. Но все равно это были какие-то жесты бизнесмена, мецената, филантропа, спекулянта, но точно никак не политика. И вдруг он предлагает решение, как это ему представляется, одной из самых серьезных политических проблем сегодняшнего дня. То есть взаимоотношения между Россией и Украиной, значит, которые сейчас осложнены еще и военным конфликтом. Совершенно неожиданный ход, поэтому он, естественно, обсуждается. Он вызывает совершенно полярные оценки. Значит, украинская сторона уже, так сказать, там публично, ну, я имею в виду не все там 30 миллионов украинцев, а там просто какие-то самые яркие персонажи, типа вот бывшего посла Мельника, бывшего посла Украины в ФРГ, который там отличился тем, что называл канцлера ливерной колбасой, значит, немецкого. Они вплоть до того, что матом его послали после вот высказанных им предложений. Мне кажется, что Маск это сделал совершенно не случайно. Значит, я хочу обратить внимание, что он это сделал через 2-3 дня после выступления Путина, ну, после, во-первых, объявления о присоединении, подписании указа о присоединении Донбасса и двух областей, Херсонской и Запорожской, к России, и после выступления Путина на торжественном собрании в Георгиевском зале в пятницу по этому поводу. И я думаю, что Маск отреагировал совершенно не случайно. Я вообще предполагаю, что это, может быть, даже была не стопроцентная его инициатива. Подозреваю, что человек с таким количеством денег, который получал от Национального аэрокосмического агентства американского бесплатно патенты, права на патентные изобретения, да, в сфере космоса, для того, чтобы развивать свое предприятие частное, да, ну, то есть представьте себе, что частнику передают огромный массив интеллектуальной собственности государства бесплатно, там, за $1, условно говоря, с чего бы это, да? Точно, наверное, у этого человека есть какие-то отношения с государством, серьезные, и с политиками, да? Значит, уверен, что и Твиттер он приобрел тоже не просто так, думаю, что это такая инвестиция во многом политическая, потому что это очень серьезное средство массовой информации, особенно в Америке. Все внимательно следят за твиттерами политиков. Помните, что Трампа даже, так сказать, ну, выражаясь этим интернет-языком, банили в твиттере. Значит, в общем-то, он совершает такие действия, которые демонстрируют, что он, так сказать, аффилирован как-то с американским истеблишментом, с политическим, с кем-то, с демократами, с республиканцами. Ну, вот я как бы даже не буду гадать, я небольшой специалист, значит, в американской политике, но понятно, что вряд ли бы он сам просто вот так с бухты-барахты, значит, вдруг бы... проявил бы вот такие политические инициативы, причем огласил их, а такие вещи даже, ну, Эрдоган не себе не позволял, который вообще, так сказать, набивается в официальные посредники на переговорах между Россией и Украиной. Ну, может быть, поэтому Эрдоган это и не может себе позволить, потому что он посредник, да, от посредника не может исходить конкретная инициатива по договоренностям, о том, что, ребята, договоритесь вот об этом и об этом. Посредник просто сводит. А вот Маск, он позволил себе предложить конкретные рецепты, которые Украине очень не понравились. Повторюсь, что, так сказать, там его публично начали посылать сразу буквально после того, как в Твиттере появилась эта информация. Поэтому я думаю, что это очень знаковая история, и мне кажется очень важным, чтобы наши слушатели об этом знали, и вот попробовали вместе с нами порассуждать, почему он это сделал.
Да, давайте еще раз напомним, что мы будем счастливы, если вы проголосуете в Телеграме, ВКонтакте. Илон Маск предложил Украине мир на условиях признать российским Крым, пустить туда воду, отказаться от вступления Украины в НАТО, провести повторный референдум в Донбассе и в Новороссии под эгидой Организации Объединенных Наций. Мы просим вас ответить первый пункт. Он боится ядерной третьей мировой войны. Второй пункт. Он хочет сохранить Украину хоть в каких-то границах. Третий пункт. А кто такой Илон Маск? У меня четвертый пункт. Вопрос к вам.
Да.
Зачем это вообще Маску?
Повторюсь, я думаю, что это не его личная инициатива. Я подозреваю, что, скорее всего, это такая, как бы, ну, знаете, такой пробный шар, который может быть инициирован какими-то определенными политическими кругами.
А вы ожидали, что так Украина отреагирует? Ну, власти украинские нынешние вот так.
Ну, конечно, ведь они вообще задекларировали уже на этой неделе, что даже, так сказать, это закрепили решением СНБО, что в нынешней, в текущей ситуации никаких переговорах с Путиным речи вообще быть не может. Да? То есть ни о чем. Вот, не говоря уже, демонстративно в пятницу была подписана эта заявка, якобы ускоренная на вступление в НАТО. Значит, неоднократно Зеленский говорил о том, что, значит, вот мы вообще собираемся... что любые переговоры могут начаться только в том случае, если войска российские уйдут за линию там 24 февраля, а вообще-то мы хотим еще и обсудить, чтобы Крым нам вернули, значит, ну и Донбасс к нам сразу же вернулся. И здесь просто такой холодный душ, да, от Маска, который говорит, ребята, вы должны признать, чтобы достичь мира, да, вы должны признать Крым, вы должны создать людям там нормальные условия для жизни, а перекрытие канала, это был один из самых серьезных демаршей. Да? Я напомню, что Северо-Крымский канал, построенный еще в советские времена, в 70-е годы, снабжал Крым водой. Правда, эта вода, ну, процентов на 80 шла, значит, на так называемые технические потребности. То есть, но зато за счет этой воды северная часть Крыма, она развивала сельское хозяйство. И вот после того, как перекрыли Северо-Крымский канал, то фактически в северной части Крыма прекратили выращивать рис. А это была достаточно такая, ну... мощная отрасль сельского хозяйства в Крыму. Там целый... в этой отрасли было огромное количество людей занято, там целые совхозы, колхозы этим делом занимались. В общем, повторюсь, он сказал, что, ребята, вы должны признать Крым российским, пустить туда воду, значит, отказаться от идеи вступления в НАТО, то есть сконцентрироваться на нейтральном статусе, то есть изменить вообще свою конституцию. А в украинской конституции заложено, да, движение в НАТО. Ну и последнее, ну давайте мы еще раз переспросим этих людей на Донбассе и в Новороссии.
Это то, что Илон Маск сказал. Да. Вы сейчас упомянули об этом решении СНБО, которое в указ свой превратил Зеленский. Но у меня в связи с этим, ну, не знаю, такой, мне кажется, вопрос банальный. Я, на самом деле, не понимаю, Для чего? Потому что ты не хочешь вести переговоры? Ну, не веди. Это не надо обязательно, понимаете, в указ...
Это же, так сказать, пиар-акция. Это вот сейчас... Это не просто президент решил, да? Это теперь еще, так сказать, СНБО закрепил. Никто не понимает, в чем функционал СНБО, да? Значит, потому что вообще-то СНБО – это совещательный орган при президенте Зеленском. Вот СНБО мог ему посоветовать, уважаемый... Владимир Александрович, значит, вы больше с Путиным за один стол не садитесь. И Зеленский говорит, да, выпускаю по этому поводу указ. Все, мы прекратили любые переговоры. Это было понятно. А здесь обратная логика. Зеленский, который вообще, так сказать, по итогам работы СНБО принимает какие-то указы, он сначала принимает решение, больше мы с Путиным не говорим, а потом еще и СНБО, значит, говорит, да, точно, это надо принять по этому поводу решение.
Ну, это чисто, чтобы была такая...
Ну, пиар. Чистой воды пиар.
Угу. Мы перейдем к событиям в России. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу Генштабу поручил быстро доводите до военкоматов разъяснения по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации гражданам. И, я так понимаю, было сегодня селекторное совещание, на котором много интересного мы можем, исходя из этого совещания, рассказать.
Да, сегодня Шойгу провел селекторное совещание. Была дана оценка первому этапу частичной мобилизации. Министр обороны заявил, что уже больше 200 тысяч мобилизованных попали на учебные пункты. Это значит, что примерно больше 2/3 от того заявленного плана, о котором говорил президент, объявляя частичную мобилизацию, уже выполнено. Значит, Шойгу говорил о всевозможных, так сказать, решениях, принятых в связи с мобилизацией. Значит, они связаны там и с обеспечением кредитных каникул для тех, кто мобилизован, значит, там, ипотека, какие-то, сказать, там, формальности, связанные с бизнесом. То есть люди должны чувствовать себя спокойно, да? У них должна болеть голова о том, что осталось в их гражданской жизни в тот момент, когда они призваны, вернее, мобилизованы. Но, повторюсь, для меня самое важное то, что Шойгу назвал цифры.
200 тысяч.
Да, уже больше 200 тысяч. Второе, об этом говорили абстрактно, но уже пошла информация о том, что, значит, возвращают людей, которые были мобилизованы по ошибке, а они, так сказать, кто-то там являлся единственным опекуном ребенка или нескольких несовершеннолетних детей. У кого-то там на иждивении были инвалиды.
А сколько людей, столько историй.
Да. Mm-hmm. Значит, но просто что мы видим, что машина, она заработала избирательно. Вот из-за того, что она в первые какие-то дни, в первое время работала неизбирательно, значит, своими должностями уже начали платить за это облвоенкомы, уже несколько из них снято. Это тоже очень важная история, то есть это демонстрация того, что машина не бездушна, она способна оценивать собственную деятельность, делать выводы из совершенных ошибок. Ну и, конечно, я вам скажу, что вот это на самом деле совершенно для меня неудивительная история, потому что я-то, например, помню, как проводилось несколько волн мобилизации на Украине после 2014 года. Послушайте, надо понимать, что в военкоматах системы учета, как правило, они еще сделаны по стандартам 70-х, 80-х годов, и с тех пор не менялись. То есть это, значит, такие шкафы, как в библиотеках, в научных раньше, с карточками. Да, выдвигается ящичек, значит, на ящичке карточка, значит, его там записаны данные человека. Эти карточки могли не обновляться десятилетиями. Мало того, что это карточки, то есть для того, чтобы найти, да, по годам, там, по всем делам, значит, это еще нужно их, эти карточки, значит, поднять, ящички выдвинуть, пролистать вот так вот руками, значит, найти, достал, значит, посмотрел, сверил, что-то отправили, не отправили. В общем-то, похоже, приходится признать, что, вот, так сказать, система информатизации и учета, она вот до военкоматов могла не дойти.
Ну, знаете, критикуют заслуженно очень много там военкомов, военкоматы, и то, как особенно вот в первые дни проходила эта самая мобилизация. И вы сейчас говорите о шкафах, наверняка таких шкафов по всей нашей стране, в каждом военкомате, действительно. Давайте только, я понимаю, что меня сейчас помидорами закидают, но честно скажем, вообще, вот человеку лет 40, по идее, очень сильно у него изменилось здоровье. Объективно, да, ну, очень сильно. А еще у него могло появиться четверо детей за то время, пока он не ходил в военкомат с 27 лет, да? Ну, мы же не приучены пойти еще в военкомат и отнести какие-то свои документы.
Совершенно верно. Нет, смотрите, точно никто не обвиняет только саму систему, да? Значит, мы тоже... ну, очень расслабленно отнеслись к тому, что произошло.
Но от нас не требовалось ничего, поэтому...
Да? Хотя мы, например, ну, давайте посмотрим на вещи трезво. Мы-то как бы с 14 года понимали, что происходило на Донбассе. Мы видели, что туда люди ездят, да, и не только волонтерами. Мы понимали, что мы оказываем серьезную помощь. Мы понимали, что, да, там есть наше присутствие и наше участие, да. Значит, ну как-то относились к этому, вот как, ну есть и есть, да, ну это ж, как бы это же армия этим делом занимается, это же не я, не общество. Общество как-то, скажем, смотрело на это со стороны, и более того, уже, так сказать, там к 5-му, к 6-му году этих событий на Донбассе, ну это острота их, она, так сказать, в общей массе не воспринимала, ну притупилась, да, по отношению ко всему, ну, то есть превратилось в процесс из какого-то события, которое было вот просто вот таким, ну, взрывным, да, а вот Донецк бомбят, да, или Луганск бомбят, да, в Одессе люди сгорели в огне, но это когда было? 14-15 год, да, мы как-то отнеслись к этому уже как к процессу, который вошел в какую-то постоянную, в хроническую форму.
Ну, к сожалению, да, к сожалению. Угу.
Ну, слушайте, с другой стороны, это, ну, хорошая встряска, в том числе для нашей мобилизационной системы. Думаю, что через какие-то считанные месяцы она превратится в систему, которую отлажена там и существует там на базе МФЦ или, например, налоговой. Uh-huh. Я вот недавно мне нужно было, так сказать, брать бумажку в налоговой. Я просто, ну, я впервые с этим делом столкнулся, я, ну, не знаю, мой личный опыт показывает, что это просто вот переворот моего сознания.
Вы понимаете, да, что накануне у нас был Михаил Хазин, который говорил ровно то же самое.
Да.
То есть я удивлен, тем временем хочется прямо в налоговую сходить, посмотреть, что там.
Нет, так а не надо ходить на самом
не
деле.
Не надо?
Нет, потому что я, например, записался в налоговую через сайт, выбрал ту налоговую, которая была мне удобнее всего территориально, значит, заполнил заявление, выбрал время, на которое я приду. Значит, я пришел туда, да, и сделал все. Я рассчитывал так, значит, ну, я думаю, я туда приду, потом пока очередь, то, все, 5-10, пока там будут что-то поднимать, смотреть. Я думал, что, ну, я заложился на полчаса, да.
3,5 минуты, он говорит. Да?
У меня ушло 8.
А 8? Посложнее вопрос.
Я просто 3, нет, я просто 3 минуты подождал, пока, значит, так сказать, там был предыдущий клиент.
Ага.
Все. Понимаете?
Мы это говорим о том, что при желании можно вот так чудесно организовать все, что угодно, в том числе и вот эту систему, мобилизационную систему. Давайте еще раз повторим. Мы хотим... Ой, спасибо, что вы так активно голосуете у нас в Телеграме, ВКонтакте. Ну, мы по-прежнему хотим узнать ваше мнение, пожалуйста, присоединяйтесь. Итак, Илон Маск предложил Украине мир на таких условиях: признать российским Крым, отказаться от НАТО Украине и провести повторные референдумы в Донбассе и в Новороссии, но под эгидой Организации Объединенных Наций. Почему он это сделал? Боится ядерный третий мировой первый вариант, хочет сохранить Украину хоть в каких-то границах, второй вариант. И третий вариант. Кто такой Илон Маск? Вот, пожалуйста, пожалуйста, голосуйте в течение нашей программы. Сейчас еще одна тема, которую хотел с вами обязательно, почему-то вот обязательно хотел с вами обсудить по поводу того, как президент Сербии Вучич отреагировал на критику украинского посла. Он говорит, знаете, Сербия не очень относится к антироссийским санкциям, надо их, надо присоединиться, надо побольше, значит, там все такое. Ну, все украинские послы одно и то же несут, берут пример с Мельника. Ну, хорошо. А он говорит, ну, я перефразирую, он говорит, мы как-нибудь сами разберемся, и вспомните, пожалуйста, как много мальчиков и девочек под американскими бомбежками у нас здесь погибло. Где тогда была Украина, спрашивает Вучич?
Ну, смотрите, значит, Вучич – это человек, который поступает как президент суверенной страны. Потому что когда ему начинает что-то выговаривать посол,
ну, в общем,
представитель, да, другого государства, по поводу того, что вообще находится в компетенции их внутренней политики и им принимать решения, то он это расценивает как вмешательство. Более того, значит, ну, условно говоря, мы уже привыкли, что, ну, вот американцы или, там, например, британцы, то есть англосаксы, они вообще такие ребята беспардонные. Они позволяют себе легко вмешиваться во внутренние дела. Ну, если говорить про Украину, так это вообще притча во языцах, когда даже не посол Соединенных Штатов Америки на Украине, а поверенная в делах, да, посол в тот момент просто его не было, на Украине американского, она заявила, что Украина точно не будет прививаться в разгар ковида, не будет прививаться российской вакциной «Спутник В». То есть, и все это съели. И потом это поверенное вызвало в посольство министра здравоохранения, который до этого заявил о том, что мы с удовольствием примем любые.
Это послица вызвала министра?
Да, вызвала министра. Значит, и министр тоже, по-моему, через Твиттер там тоже сказал, что нет, конечно, вот это не демократичная российская вакцина. Значит, мы, конечно, прививаться не будем, будем ждать демократичную американскую. Ну, на Украине, может быть, и привыкли к такому отношению, а сербы не привыкли. Более того, они не точно бы, меньше всего бы, хотели бы, чтобы им на что-то указывала Украина, потому что у сербов вообще-то, по большому счету, вот Вучич очень так мягко им напомнил про бомбежки, а ведь вот в этих историях балканских войн, связанных с распадом Югославии, там есть такая печальная страница, значит, конфликта между Сербией и Хорватией, в которой сербская народная армия, по-моему, так она, например, называлась, вообще, так сказать, ну, имела подавляющее преимущество над хорватскими силами самообороны. Значит, но это преимущество сломали поставки украинского вооружения.
Mm.
И я уверен, что сербы это помнят хорошо, очень хорошо. И в этом смысле вот он и сказал, что я что-то не помню вашей реакции по поводу бомбежек. Но он вообще просто отослал украинского посла вот к тем событиям, что дорогой украинский посол, вот, вот кто бы мог бы еще говорил бы, да, но точно не вы, потому что в вашей роли вот этого вы не сделали, а что вы сделали, мы точно хорошо помним. Но сейчас не будем это напоминать, потому что, ну, документов нет, чтобы там сказать, что вот, вот у нас накладные, как вы поставляли хорватам оружие. Но это такой как бы секрет Полишинеля. Угу. Поэтому
Чем он так разъярился?
Нет, я понимаю, чувство Вучича, потому что он уверен, он-то помнит прекрасно все, что было связано с тогдашними событиями. И поэтому уже от кого-то, от Украины он точно не собирается принимать никаких упреков.
Ну, украинский посол, даже если его сменят, ему не сменят. Даже если сменят, он же по-другому себя вести не будет, да? У них же какая-то... А они же все одинаково себя ведут, как под копирку. То есть они вот хамят, требуют вот все вот это.
Ну, такой тон задает министр иностранных дел Кулеба, и такой тон задает Зеленский. Конечно, они соревнуются в этом смысле. Они видели, как был обласкан вниманием Мельник, который чем дерзновение себя вел в Берлине, так сказать, тем больше набирал очков на Украине. А все послы знают, что, ну, все равно рано или поздно настанет ротация, и каденции придет конец.
Продолжим авторскую программу Кирилла Вышинского сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Спутник».
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.